Братья, запишем тему урока. Все, кто умеет писать, давайте будем писать. Урок 9, по-моему, у нас, да? Урок 9. Биографический метод изучения. Биографический. Биографический метод изучения. Что же такое биография? Биографически от слова биография. Но в буквальном переводе практически так можно перевести. Био – это жизнь, графио – это письмо. Вот и получается описание жизни. Другими словами, биография – это жизнеописание. Мы с этим словом с вами, в принципе, сталкиваемся в жизни. Иногда нам приходится писать автобиографию, когда мы описываем собственную жизнь. Что же можно сказать о библейских жизнеописаниях? Братья, знаете, когда мы сталкиваемся с описаниями жизни в Библии, мы должны с вами всегда иметь в виду одну деталь. Люди, о которых пишется, они не просто отдаленные жители того времени. Это живые люди. В каком смысле? Бог так говорит: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». И Он так говорит, потому что у Него все живы. Жизнь Иакова, жизнь Авраама, жизнь Исаака, она не закончилась вон там, где-то на этих страницах. Вот здесь она не завершается. Их биография продолжается. Просто сейчас она, ну, неведома и неизвестно для нас. Биография Моисея, она не закончилась в тот момент, когда не вошел он в землю обетованную и похоронили его на горе. Там она не закончилась. Нет. Дальше мы видим, она продолжается, когда Господь на горе Преображения встречается с Моисеем. Также на горе Преображения Господь встретился и с Ильей. То есть биография Ильи, она не закончилась с вознесением Ильи на небо. Она продолжилась и продолжается дальше. Мы с вами видим только малую часть биографии этих людей. Но из этой малой части важно для нас извлечь уроки. Часто слышишь, как многие критикуют некоторые библейские личности. И даже мне порою кажется иногда, но очень сильно. Про Петра, что он отрекся, или что он такой был самонадеянный. И так говорят, 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 будто бы нам никогда в своей жизни с Петром не встречаться больше. Ну, нам же встречаться с братом Петром. Встречаться, встречаться. Знаете, понимание того, что личности, о которых говорится здесь, Авраам, Исаак, Иаков, другие личности, в жизни которых мы берем для себя уроки, они не остались здесь, они живы и сейчас, помогает нам, ну, том, что не пустая для нас эта биография, а имеет значение и для нашей жизни. Лучше понимаем реальность этих людей, реальность событий, которые с ними происходили, и то, как Бог через их нас учит. Давайте запишем Следующий подзаголовочек. Типы биографии. Типы биографии. Определение биографии. Ну, давайте вот коротко. Биография через жизнеописание. Это буквальный практический перевод слова. Биография, жизнеописание. Типы биографии. Первое. Простое повествование. Простое повествование. Второе. Повествование, разъяснение. Через черточку запишем. Повествование, дефис, разъяснение. Дальше. Раскрытие образа. Третье. Раскрытие образа. Четвертое. Аргумент. Аргумент. Ну, а теперь немножко послушаем. Иногда в Библии просто описаны какие-то события из жизни одного или другого человека. При этом каких-то определенных уроков из этого мы не можем извлечь. Как человек жил, где родился, с кем встречался, что говорил. Это прежде всего простое повествование. Здесь что-то особое для толкования, ну, извлечь нам действительно трудно. Может быть, повествование о жизни этого человека как фон для жизни какого-то другого или для каких-то других событий. Но все равно, в любом случае, мы верим с вами, что все Писание богодухновенно и что ни одна строчка в Святое Писание зря не включена. Если включена та или другая строчка, если говорится о том или другом лице, всегда Дух Святой имел определенную цель. Почему это повествование здесь содержится? Наша задача – задать себе вопрос. Господи, а почему здесь сказано об этом человеке? Что это может значить для меня? Что такое повествование разъяснения? Но это вот как раз то, когда жизнь человека в Библии описана с определенной целью. Бог желает нам преподать через жизнь этого человека исторический урок. Какой урок? Как Бог через этого человека действует для нас до сегодняшнего момента? О ком здесь идет речь? Даниил, например. Как его жизнь влияет на нас сейчас? Апостол Павел. Как его жизнь, как его биография, как его труд по строительству церквей и до нас сегодня дошли. Авраам, Исаак, Иосиф тоже не зря в Библию включены. Здесь показаны действия Божие в жизни тех людей. И мы можем для себя сделать уроки. Бог в нашей жизни тоже действует подобным образом. Итак, это повествование, разъяснение. Следующий тип, который мы записали – раскрытие образа. Здесь какая цель? Иногда мы видим на примере жизни какого-то человека, как происходит его обращение, как его призывает Бог. Или видим, как в жизни человека были какие-то события, и через эти события сердце человека изменилось. Можете ли, братья, сейчас пример какой-то привести, как через какое-то событие жизнь того или другого героя Библии изменилась? Апостол Павел, да, апостол Павел. Хотя жизнь апостола Павла можно говорить как повествование, разъяснение, значение для церкви его жизни. Верно, может это быть разъяснением, а может быть и раскрытием образа. Как Бог действовал в его жизни, что изменил его сердце. А кто-то другой? Как? Закхей. Короткая биография, однако видим, как раскрывается образ, как Бог изменяет этого человека. А как что-то подлиннее, подольше? Есфирь. Хорошо. Воспитывалась, да, в доме. Достигла царства величия и имела мужество за весь свой народ заступиться. Одно не безразлично для другого. Воспитание Есфири в доме Мардохея и послушание Мардохею играет роль в отношении того, какая она потом, как она потом Бога боится и за свой народ заступается. Одно не без другого. Раскрывается образ Есфири. Ну а что такое биография и аргумент? Последний тип, который мы с вами записали. Аргумент, другими словами, это доказательство. Когда жизнеописание кого-либо служит для доказательства. Какие примеры? Ну, допустим, Евангелие, рассказывающее нам о Христе. Каждое событие из жизни Иисуса Христа что-то доказывает. А все вместе доказывает что? С какой целью? Дабы вы уверовали, что Иисус Христос есть Сын Божий. Одно событие доказывает власть Христа над природой. Другое событие – власть Христа над нечистыми духами. Какое-то третье событие раскрывает милосердие Господа. Итак, это доказательство. Да, Господь действительно – это Христос, Мессия, пришедший в мир. Но в других местах. Иногда Павел, рассказывая о себе, свою автобиографию, раскрывая перед слушателями, использует ее для доказательства. Как Бог меня переменил, как Бог действует, почему я теперь не фарисей, почему я теперь христианин. И в качестве доказательства он использует события из своей жизни. Стефан, когда произносил свою проповедь перед теми, кто желал его побить камнями, он пересказал всю историю израильского народа, чтобы доказать, что Христос – это действительно Мессия. Это тоже доказательство. Хотя тут не одна биография, а многие приведены биографии. Но цель какая? Аргумент. Что-то доказать. Вот сейчас мы с вами просмотрим, как бы обзорно, несколько доказательств, ну, не доказательств, биографии, и попытаемся увидеть для себя, как можно применить это, ну, в нашей жизни. Или точнее, как нам извлекать уроки из биографий. Видно, да? Первая линия, да, это вот разные личности. Просто для удобства я вот так вот расписал в виде линии. Почему в виде линии? Ну, это как линия жизни. Вот жизнь продолжается вдоль этой линии. Сверху записаны определенные события из жизни, а снизу так те случаи, когда в жизнь человека по-особенному вмешивался Господь. Чья это жизнь? Узнаем? Да, это жизнь Авраама. Бог призывает. Бог призывает. Мы собираем факты, исследуя жизнь Авраама, и можем сделать вывод, что Бог призвал Авраама выйти из Ура Халдейского. Потом мы видим, вроде бы и в Харане, Бог тоже призывает Авраама выйти оттуда. Дальше в жизни земля обетованная начинает жить. А затем переживания. Куда он уходит? Египет. Там ли, где ему должно находиться, или не там он находится, в Египте? Конечно, не там. Это тоже для нас определенные уроки. Затем расходится с Лотом. Хороший поступок, что он предоставил Лоту право выбора. Хорошо он его характеризует, Авраама. Затем, после этого, особое явление, является к нему Господь и говорит: «Посмотри на землю, обозри вокруг себя, вся эта земля будет принадлежать твоим потомкам». Обратите внимание, только что вроде бы Авраам в своей жизни что-то упустил. Он говорит Лоту: «Выбирай». Лот выбрал лучшее. А Бог как поступает с Авраамом? «Посмотри туда, посмотри вон туда, все это будет твое». Можно выявить причину и следствие. В нужный момент является к Аврааму Бог и укрепляет его, как бы ты правильно сделал. Раскрывается как бы разъяснение, как действует в жизни Бог. И вместе с тем мы видим, как идет раскрытие образа Авраама на примерах событий из его жизни. Вернемся немножко назад в жизнь Авраама и обратим внимание на некоторые детали. При исследовании биографии детали имеют важное значение. Авраам построил жертвенник, а потом голод. Авраам уходит в Египет, находится в Египте, затем опять возвращается. Возвращается опять к тому месту и строит опять жертвенник. Посмотрите, интересный образ. Интересно раскрывается образ возвращения к жертвеннику. Спустился в Египет, но к жертвеннику потом опять вернулся. Почему жертвенник здесь употреблен в описании Авраама, в биографии Авраама? Что Бог хотел этим показать? Для нас. Понимаем? Да, ушли куда-то, не туда, куда надо. Возвращайтесь на то место, откуда ушли. Бог возвращает, но мы тоже возвращаемся и опять строим жертвенники, о которых забыли. Это можно применить к возвращению к служению, когда мы что-то забыли или оставили. Опять возвращаемся. Смотрим дальше. Мелхиседек. А дальше Бог открывается ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною». Нет, это тот... После того, как он встречается с Мелхиседеком, освобождая Лота, опять видение ему, опять Бог ему является. Вот здесь вот Бог ему явился, как Бог всемогущий. После этого повеление об обрезании. Интересно, что между этими двумя промежутками, когда Бог говорит: «Я Бог всемогущий», и тем моментом, когда три мужа к Аврааму приходят и говорят: «Через год будет у тебя сын», проходит сколько лет? Ну, около 17. Хотя, может, цифра спорная, но много. Долгое время не имел Авраам тесного вот такого явления Бога. Долгое. То есть ждать пришлось все-таки долго. Дальше опять возвращается в Герар. Похожая ошибка, да? А Египет, а потом похожая с ним история повторяется в Гераре, когда он снова о Саре говорит, что она не жена моя. Итак, рассматривая вот как бы линию жизни Авраама, мы извлекаем для себя определенные уроки. И не просто сначала извлекаем уроки, а сначала задаем вопрос, почему именно на этих событиях ставится ударение, почему именно эти события из жизни Авраама здесь нам показаны. Посмотрим немножко дальше. Чье это жизнеописание? Да, жизнеописание Иакова. Немножко дальше вернусь. Возвратился здесь Авраам в Египет. Здесь возвратился в Герар. Кто вообще следующий по биографии после Авраама? Да. Есть ли у Исаака подобные ошибки? Да. Почему эти ошибки показаны у Исаака? Потому что они были у его отца. Эти ошибки в биографии Исаака не случайность, а Бог показал их с определенным уроком. Посмотрите, как сын повторяет своего отца. И даже, что интересно, в точности повторено. Практически в точности повторено. Так, посмотрим на жизнь Иакова. Похитил благословение, бежит, видит сон, обманут Лаваном, служит Лавану, опять бежит, борется с Богом. Дальше. Беда, что с Диной приключилась. Очищение в Вифиле, возвращается в Вифиль, где когда-то Бог во сне ему явился. Затем грех Рувима, смерть Рахили, рождение Иосифа и потеря Иосифа. Отличаются ли эти два жизнеописания друг от друга? Где больше ярких событий? Кто увереннее идет за Богом, Авраам или Иаков? Авраам идет увереннее за Богом, мы это видим. Кому чаще Господь является, Аврааму или Иакову? Аврааму является чаще. Скажите, пожалуйста, если бы мы сказали, где самый критический момент в жизни Авраама? На горе, да? Где-то здесь написано, да, принесение рождения Исаака и принесение Исаака в жертву. Вот здесь такой момент. Вершина жизни Авраама. А где был тоже ключевой момент в жизни Иакова? Да, встреча с Богом. Встреча с Богом, где даже ему дано новое имя, имя Израиль. Обратите внимание, и у этого, и у другого человека вот разные какие-то есть ключевые моменты. Но скажите, после встречи с Богом разве беды в жизни Иакова кончаются? А? Не кончаются. Он встретился с Богом, у него новое имя. Если смотреть на развитие образа, то здесь уже дальше не тот Иаков, который Иаков был в начале. И вот эти события в своей жизни переживает уже не тот Иаков, который был в начале. Так раскрывается образ. Ключевое событие. До этого момента один человек, до этого момента другой человек. Хотя и здесь трудности, и здесь трудности, однако он иначе эти трудности переносит. Вот интересное начало повествования об Иосифе. Интересно оно начинается. Вот житие Иакова, а потом сказано, Иосиф был, и дальше идет про Иосифа. А начало какое? Вот житие Иакова. Казалось бы, логичным написать было так. Вот житие Иосифа. Потому что дальше все идет про Иосифа. Однако так не сказано. Почему так не сказано? Жил, да. Сначала жил в доме отца, а потом нет. Вернется. Возвратится для Иакова Иосиф. Навсегда Иаков Иосифа потерял. Не всегда. Если жизнь Иосифа, она включена в жизнь Иакова, в биографию Иакова, получается, включена биография Иосифа, потому что написано, вот житие Иакова, а дальше про Иосифа говорится. Тоже это имеет смысл и значение для нас. Не зря. Почему именно так? Зададим себе вопросы. Может быть, мы не сразу на эти вопросы ответим, а с течением времени, но ответим. Может быть, здесь имеется в виду, Бог хотел показать, что Он работает с Израилем, как с народом, и работает по-разному. Две разных биографии, два разных человека, Авраам и Иаков, два непохожих человека. Ну, скажите, Бог – это Бог Авраама? Бог Авраама, да? Бог – это Бог Иакова? Бог Иакова. Может быть, мы похожи на Авраама? Может, мы похожи на Иакова? Но и в том, и в другом случае – это наш Бог. Биографии эти даны не случайно. Со всеми недостатками людей и со всеми их переживаниями даны не случайно. Не случайно они здесь. На этих уроках мы должны учиться. Эти уроки должны преломлять для себя. Вот немножко дальше. Дом, рабство и властелин. О ком это речь? Об Иосифе, да? Дом. Какая вершина его жизни в доме? ну, не вершина, как мы говорили, вот, а сны. Да? Так. Ну, давайте посмотрим так. Если бы нам рассказывать его жизнь, самая критическая точка жизни в доме, где бы была? Продали, да? Жизнь в доме заканчивается рабством. Жизнь в рабстве чем заканчивается? Становится властелином. А будучи властелином, заканчивается повествование тем, что к нему приходят братья, и он прощает и милует своих братьев. Видим, что жизнь Иосифа, она разделена как бы на три части. И каждые эти три части преподают нам определенный урок. Это пример к тому, что, исследуя биографию, мы должны на части смотреть. Мы видим, как становится личность в этом. Хотя в жизни Иосифа нет вот таких зеленых черточек. Не сказано, что Иосиф встречался с Богом, так, как встречался его отец, или дед, или прадед. Такого в жизни Иосифа не было. Но был Бог в жизни Иосифа? Был Бог в жизни Иосифа? Да. Хотя вот так вот в повествовании не раскрыто это. Тоже урок для нас. Следующая, четвертая линия. Тоже биография. Биография, больше помогающая нам показать, раскрыть, показывающая нам раскрытие образа. Так, воцарение, победа, перенос ковчега, обещание о храме. О ком это? О Давиде. Я взял участочек его жизни. Но этот участок жизни Давида тоже несет с собою определенные уроки. Посмотрите внимательно. Воцарение. Я знак плюс ставлю. Победа. Тоже ставлю знак плюс. Перенос ковчега, обещание о храме, другие многочисленные победы, а затем случай с Версавией и Урией. Двойной грех. Дальше. Дальше что в повествовании? Смерть ребенка. Амнон и Фомай, неприятности в семье. Авессалом убивает. Авессалом возмущается против Давида. Давид бежит, а Авессалом умирает. Обратите внимание, есть вот такой поворотный пункт. Грех, да? Вот здесь вторгся в жизнь грех. И повествование сначала говорили о хорошем, о положительном, а затем говорят о тяжких бедах. Не зря. Наша задача, опять хочу повторить, при биографическом методе изучения, когда мы смотрим на жизнеописание, постараться увидеть вот эти детали и посмотреть, а как раскрывается образ? Что здесь показано? Что здесь хочет сказать Господь?
Сейчас нам надо
описать небольшой план, как изучать биографию. Давайте запишем так. Процесс изучения биографии. Процесс изучения биографии. Ну, достаточно просто и понятно. Первое. Сбор данных. Сбор данных. Второе. Толкование собранного. Третье. Упорядочивание данных. Упорядочение данных. Ну и последнее – обобщение биографии. Когда мы собираем данные, мы стараемся обратить... А? Вопрос, да? Пожалуйста. Какой вопрос? Потому что упорядочить нам надо уже по результатам нашего толкования. Ну, допустим, ведь прежде чем сказать о том, положительно здесь действует человек или отрицательно, хорошо или плохо Господь оценивает его действие, мы должны сначала истолковать, да, а потом уже упорядочить. Вот с этой точки зрения толкование стоит раньше, чем мы упорядочили наши данные. Что нам делать, когда мы данные собираем? Знаете, братья, несколько советов. Ну, во-первых, мы не обязательно это все записывать. Необходимо обращать внимание на все детали, которые так или иначе к этой личности относятся. Обращать внимание на время, к какому периоду относится вот то или другое событие. При этом надо знать, что в Библии не проставлены конкретно года. А когда говорится о каких-то событиях, всегда идет ссылочка в годы такого-то царя или в то или другое определенное время. На что обращать внимание тогда, когда мы толкуем? Здесь при толковании первоначально нужно нам соотнести. А что здесь перед нами? Это разъяснение, как действует Бог, или это больше показывается нам, как становление характера человека происходит, духовное становление. Или же здесь просто аргумент, доказательство какой-то истины. Конечно, может быть и одно, и другое, и третье одновременно. Но что-то есть главное. И вот так мы должны на этом моменте выбрать для себя. Ага, здесь раскрывается образ. Здесь происходит духовное становление этой личности, поэтому я и толковать должен начинать, основываясь на этом. А если же другая задача, мы видим, показать, как Бог действует в жизни человека, тогда и толкуем, как разъяснительное повествование. Как упорядочить данные? Здесь особого правила нет, что ли? Ну, давайте... Примерно не для упорядочения данных, а для обобщения биографии запишем такой примерно план. План состоит всего из 6 частей. Давайте запишем. А? Всего. Ну, из 6 частей это из 12 слов. Так что немного. Может быть, из 13 слов. Одна часть. Простой план. Рождение и младенчество. Пункт первый плана. Это то, что относится к обобщению, к последнему моменту, да? То есть обобщить мы должны в виде плана. Первая часть – рождение и младенчество. Вторая часть – обращение и служение. Обращение и служение. Третий пункт плана. Взаимоотношения с другими людьми. Взаимоотношения с другими. Четвертый пункт плана. Оценка образа. Что здесь имеется в виду? Вот в этом четвертом пункте. В этом четвертом пункте как раз и речь идет о внутренних переменах, которые в течение жизни происходили с человеком. В лучшую сторону он менялся или в худшую? И вообще представлен как положительный или как отрицательный, как тот, чему мы должны подражать или как то, от чего мы должны отвергаться. То есть в этом месте оценить. Пятое. Конец жизни и смерть. Шестое. Цель жизнеописания. Цель жизнеописания. У нас не будет, наверное, темы, посвященной биографической проповеди, хотя это в точности практически план биографической проповеди. Но не все элементы этого плана можно использовать в процессе жизнеописания, потому что не всю информацию мы можем получить. Какие-то надо будет упустить, потому что просто о них данных мы никаких не найдем. Это, так сказать, классический случай. А в жизни, в реальной работе, когда мы работаем над биографией, что-то мы все равно упускаем. Ну а теперь давайте перейдем ближе к самому биографическому изучению. Так, это у нас римская цифра 2, наверное, будет, да? Или 3? Изучение книги Амоса. А можно сразу написать так. План биографического изучения книги Амоса. План биографического изучения книги Амоса. Братья, 3 колоночки. Одна коротенькая, вторая побольше. Ну и третья еще чуть больше. В первой колонке написано ссылки. А? Ну не видно, тогда я буду... Хоть примерно видно, какая таблица? Ну уже бесполезно что-то показывать, потому что... Будем оформлять так, на слух. Первая колонка – ссылки. Вторая колонка – факты. Факты. Первая колонка – ссылки. Вторая колонка – факты. Третья колонка – вопросы и ответы. Ну, уже тут не поможет нам этот аппарат. Итак, первая колонка – ссылки. Вторая колонка – факты. Третья колонка – вопросы и ответы. Что записывать в первой колонке? В первой колонке все ссылки, которые мы нашли, относящиеся к жизнеописанию Амоса, пророка самого. Вторая колонка – о чем говорят эти ссылки? Конкретно для себя факты найти. И последнее – какие вопросы у нас при этом возникают и какие выводы из этих фактов мы уже можем сделать. Ссылки, факты, вопросы и ответы записаны. Записано, да? Теперь давайте так поступим. Запишем ссылку Амос 1.1. Первая глава, первый стих. И пускай наша задача сейчас будет на своих местах выписать, коротко выписать все факты, которые из этого стиха мы можем для себя извлечь. Факты, относящиеся к Амосу. не просто к нему лично, а и к времени его жизни, к обстоятельствам его жизни, все, что окажется полезным нам. Может быть, в дальнейшем не все нам будет необходимо в его биографии, ну а здесь пока необходимо. Что? Да. Ну, писать факты. Был пастухом. И также дальше перечислить те факты, которые здесь содержатся. Откроем первый стих, и здесь все содержится. И выпишем одни только факты из этого стиха. Одни только факты. Во вторую. Вторая колоночка – факты. Вопрос, да? Да. Слышит слова, слышал. Значит, было такое селение. Это уже для нас понятно, что где-то он там жил. Откуда он был родом, получается? Из Фекои. Или не родом, или, по крайней мере, там у него было место жительства, или... Ну, фекойские пастухи, ясно, наверное, он там... Происхождение его такое. Да, это тоже в фактах. Не всегда первый стих дает так много информации. Иногда информация рассеяна по всей книге, и ее приходится собирать более скрупулезно, более тщательно. А? Вопросы. Но если ты готов уже задать вопросы, то задай вопросы. Братья, какие факты мы уже выписали? Так, кто-то один. Вот, давай. Хорошо. Еще давайте дополним. Что еще? А? Значит, было видение, один факт. Время этого видения? За два года до землетрясения. Хорошо. По-моему, все мы перечислили, да? Был пастухом из Фекои. Бог дал ему видение. А о ком было это видение? Кстати, это что же факт? Об Израиле. Давайте запишем. Это видение об Израиле. Это видение об Израиле. И дату этого видения. За два года до землетрясения. Ну а теперь некоторые вопросы. Вы знаете, вопросы, они помогут нам еще больше узнать как бы исторический фон и о самом пророке. Братья, если у кого-то уже возникли вопросы, на которых даже пускай и нет ответа, давайте их зададим и выпишем в третью графу. Не все графы мы будем полностью заполнять, не по всем ссылкам, но вот эту первую ссылку постараемся заполнить. Не обязательно. Это могут быть и вопросы, и ответы вместе, или пояснения какие-то. Или одни вопросы, без ответов. Ну так, какие вопросы есть? Пожалуйста. Хорошо. Можно для себя фиксировать. А где еще это землетрясение упоминается? Что это было за землетрясение? Братья, это вопрос, не праздный вопрос. Потому что дальше... по ходу повествования книги Амоса мы видим, что Бог обещает наказать землетрясением. Он говорит, что содрогнется земля. Предупреждения такие есть. Поэтому вначале факт о землетрясении, он вовсе не случайный факт. Но я думаю, мы чуть позже на этот вопрос ответим. Почему именно указано, что он был пастухом? Ведь другие книги не так начинаются, да? Другие книги часто начинаются «Слово Божие к пророку такому-то», да? А здесь пастуху. Можно задать вопрос, а почему здесь сказано, что он пастух? Землетрясение. Где еще о нем сказано? Вот так можно записать. Где еще о нем сказано? Да, да. Значит, братья, внимание. Знаете, что еще можно тут отметить? Некоторые ответы мы найдем с вами очень быстро. Некоторые ответы могут быть и найдены не очень быстро. Некоторые ответы могут быть найдены через месяц, а некоторые через года. Это тоже возможно. Не нужно считать себя, ну как бы сказать, все, я тот, у которого есть все ответы на все вопросы. У нас есть вопросы. В дальнейшем изучении Библии могут быть появиться ответы, а могут и не появиться даже. Но от этого, может, мы и сильно не пострадаем. Какие еще вопросы могут здесь быть? Что? По этим фактам, именно по этим фактам. А? Да, ну, цари сами написаны. В Израиле. Хорошо. То есть, ясно. Братья, ну лучше так записать. Что это были за цари, да? Что это были за цари? Хотя их имена указаны, но мы не знаем, хорошие они были или плохие, благочестивые или нет, ходили пред Богом или были безбожниками. Может быть, в дальнейшем даже из текста этой книги мы получим ответ. А может, нам нужно будет перелистнуть и посмотреть в книгах Паралипоменон или в книгах Царств, как сказано об этих царях. Но ясное дело, что израильский царь, он там, не дана ему положительная характеристика. Что касается иудейского царя, то, так можно сказать, отрицательной характеристики о нем не дано. Пожалуйста. Вопросы не надо, не всегда надо отвечать. Просто давайте попытаемся вот те вопросы, о которых мы с вами рассуждаем, подчеркивать их для себя. Я не могу их все диктовать. Ну, давайте все-таки остановимся, да? Какие это были цари? Записали этот вопрос? Что это были за цари? Записали. Где записано еще о землетрясении? Записали? Записали. Хорошо. Так. Братья, а где находится это место Фикои? Не записали? Да, давайте запишем. Где это место Фикои? Братья, их может быть много. Может быть, он у нас по счету третий. Может быть, нет. Вы знаете, нам, может быть, сейчас будет трудновато найти, но вот если по справочникам посмотреть, то это место находилось в Иудее. В Иудее, да? Вы хотели это сказать, да? Братья, а теперь внимание. Вот что важно нам сейчас. Мы стараемся заметить детали. Из каких пастухов был Амос? Фикойских. Где была Фикоя? В Иудее. А о ком было пророчество? Об Израиле. Тогда уже было два разделенных царства. Но что интересно, пророчество об Израиле Бог дает иудейскому пастуху. Вы видите разницу, да? Не кого-то Бог в Израиле нашел, а Бог нашел пастуха в Иудее, и этому пастуху дает пророчество, но можно сказать, о соседней стране, потому что царство тогда было разделенным. Это тоже мы должны отметить для себя. Вопрос о Фекоях не пустой вопрос. Он нам помогает что-то уяснить для себя, какую-то тревогу, по крайней мере, поселить. А почему так? Пророк родом такой, а пророчество совсем о другом. Иди в ту страну и пророчествуй. А? Можно, но это, может быть, уже будет много вопросов. Братья, давайте дальше запишем следующую ссылочку. Дальше еще чуть-чуть попишем, а потом у нас будет в основном устная работа. 3:8. Будем читать. Братья, вот за первым столом, с этого края, давайте сегодня ваше будет чтение. 3:8. Пожалуйста, начинаем, наверное, с прохода. Скажите, пожалуйста, как-то эти слова, содержащиеся уже в этом пророчестве, могут относиться к самому пророку? Могут, да? Могут относиться. Был ли Амос пророком? Был. А по своему положению, было ли у него звание пророк? Не было. Ну а как здесь? Бог сказал, кто не будет пророчествовать? Если человек послушный, пусть он пастух, но он будет так поступать. Конечно, это немножко косвенно содержится в самом тексте пророчества эти слова. Но давайте запишем. В разделе «Факты» Бог повелевает пророчествовать. Бог повелевает пророчествовать. А в вопросе, что это значит для Амоса? То есть не в разделе вопросов и ответов, что это значит для Амоса? Ответ не обязательно давать, потому что уже мы его озвучили. Что это значит? По званию не пророк, но Бог сказал, и поэтому человек послушный выполняет. Дальше запишем. Амос 5:1. Первый стих 5 главы. Пожалуйста, читаем. 5:1.
Слушайте это слово, в котором я подниму плач на вас, дом Израиля.
Как эти слова характеризуют пророка? А? Слушайте это слово, в котором я подниму плач о вас, дом Израилев. Да, сочувствие, переживание. В разделе «Факты» мы можем сказать, пророк плачет или поднимает плач. Плач пророка. Мы знаем, даже целая книга есть, правда, другого пророка, называется тоже «Плач». Да? В чем-то схожесть характеров видна и Иеремии, и Амоса, и те, и другие, и тот, и другой умели плакать. Ну и теперь вопрос. Почему он плачет? В разделе «Вопрос» запишем, почему он плачет. Можем ли мы из ближайшего текста найти ответ, почему он плачет? Но, во-первых, какой-то ответ мы нашли, потому что сердце у него такое, он переживает. А если мы дальше посмотрим, допустим, в этой же пятой главе, «Ибо так говорит Господь, обоснование сказанного раньше, если кто-то выходил на войну с тысячею, останется сотнею, так говорит Господь». То есть наказание впереди ожидает. Галгал весь пойдет в плен, и Вифиль обратится в ничто. Хотя эти места были местами не очень хорошими, там идолопоклонение совершалось, но там израильтяне жили. И поэтому он и плачет, плачет о грядущем суде. Следующее местописание. Следующее местописание. Седьмая глава, первый стих. Давайте запишем сразу несколько мест, оставляя свободное место в остальных колонках. Седьмая глава, первый стих. Хорошо. Как бы в фактах можно это было бы записать, если бы мы сейчас писали? Бог опять дает видение. Дальше. Второй стих. Бог создал. Нет, к Амосу. Только пока что мы записываем факты, касающиеся Амоса. Бог ему дает видение. Это мы повторим несколько раз, потому что там несколько видений. Но интересен еще второй стих. Пожалуйста, братья, там то дальше, второй стих читаем.
И было, когда она кончила есть траву на земле, я сказал: Господи Боже, пошади, как устоит Иаков, он очень мал.
Как эти слова Амоса характеризуют?
Молитва.
Он переживает о народе и заступается за него, милости просит. Да, можно сказать, за разделе факты молитва Амоса или заступничество его. А? Да, седьмая глава, второй стих. Братья, давайте просто читать и так вот выявлять для себя уроки, не записывая пока. Но только лишь места будем записывать. Давайте смотрим дальше. Четвертый стих. Ну и дальше пятый прочитай тоже.
И сказал я: Господи Боже, останови, как устоит Иаков, он очень мал.
Повторяется ли что-то со сказанного раньше? Да. Он опять, Амос опять ходатайствует. У него опять в сердце переживания есть. Давайте сейчас просто выпишем под диктовку ряд других текстов, где еще говорится об Амосе. Именно о нем. Так, мы пятый стих записали, да? Седьмой стих этой же главы. Седьмая глава, седьмой стих. Седьмая глава, десятый стих. Седьмая глава, четырнадцатый стих. И 14. Сначала 10, потом 14. Потом 8 глава, 1 стих. И 9 глава, 1 стих. В первых стихах 8 и 9 главе тоже говорится о видениях, о том, что пророк видение имел. Но давайте с вами вот на чем остановимся. На 10 стихе. Давайте прочитаем и скажем, какое отношение это имеет к биографии Амоса, к жизнеописанию. Максим, ты? 10 стих 7 главы. Он у нас в табличке записан, но будем читать. Италий, да?
«И послал Амасия, священник Вифильский, Иеровоам, совет израильский, сказать: Амос производит возмущение против тебя, среди дома Израилева. Земля не может терпеть всех слов его».
Хорошо. Кто жалуется на Амоса? Да, а какой точнее священник? Священник Вифильский. А в Вифиле идолы стояли. А? Да, там стояли идолы. Вы посмотрите, священник выдает себя за служителя Божьего. Там смешанное поклонение совершалось. Вроде бы и Богу как-то поклонялись, и идолам одновременно. И вот этот жрец этого культа, он жалуется на этого пророка, жалуется царю. Братья, знаете, какой урок можно для себя тут взять? Ну, мы-то с вами пастухи. Ну, не в том, может быть, смысле, что пасли когда-то овец. Но у каждого из нас есть какая-то своя профессия. Профессиональных пророков среди нас есть? Ну, можно сказать, нет. Да. Вот. Но Бог нас призывает, и мы пророчествуем. И враги истины, они подымают против нас, ну, как восстание. Враги истины пытаются, чтобы мы замолчали. И все предпримут со своей стороны, чтобы мы молчали. Предпринимает этот лжесвященник подобные шаги. И для нас это тоже не должно быть удивительно, что что-то подобное происходит. Ну а теперь, прежде чем мы прочитаем следующее место, мы к нему обязательно давайте запишем три факта, которые это место раскрывает. Я пока не скажу, какое, потому что еще вопрос хочу задать. Выписывая и размышляя над этим местом, давайте такой вопрос зададим. А что это? Это повествование размышления? Или это раскрытие образа пророка? Или это аргумент, который здесь приводится, чтобы что-то доказать? 7 глава, 14 стих. Давайте внимательно прочитаем, и Максим сразу выделит три факта, которые можно отсюда выписать. 7.14.
И отвечал Амос и сказал Амасии: «Я не пророк, и не сын пророка. Я был пастух и собирал сикомор».
А ну-ка давай дальше еще чуть. Хорошо, достаточно. Какие факты из жизни пророка можно выписать здесь? Некоторые мы писали. Не был пророком. Не был даже сыном пророка. Кем был? Хорошо. Значит, сикоморы, ну, какое я нашел пояснение – это дикие смоквы. То есть, есть культурная смоковница, которая дает полновесные, сочные плоды, а есть дикая смоковница. Ну, это типа того, что у нас терн по лесополосам собирать. Да, знаете, что это, ну, не очень приятно бывает, и он-то мелкий такой, да? Вот. Ну, там сикоморы примерно, наверное, так же росли. То есть это дикая смоковница не в саду растет, а растет в диком виде. Итак, что же это? Аргумент, который приводит пророк, или же раскрытие образа этого пророка? Можно сказать, что раскрытие образа. А почему можно сказать, что это раскрытие образа? А? Да, кем он был и что он стал делать? Да, раскрывается образ. А можно сказать, что это аргумент, что он защищает свое служение? Да, с другой стороны, это и аргумент. Он говорит: я поступаю именно так, не просто по своему произволу, а Бог мне повелел. Братья, а давайте вот сейчас уже ближе к завершению мы не много сможем об Амосе все-таки выявить, по крайней мере, на этом уроке. Определим цель. Определим цель. Цель некоторых книг мы уже с вами выписывали. Ну а сейчас пусть для нас будет тоже упражнение. Письменное упражнение. Не будем от этого роптать как-то. Но давайте так. С какой целью жизнеописание Амоса, обратите внимание, не книга пророка Амоса, мы сейчас не книгу пророка Амоса изучаем, а именно его биографию, жизнеописание включено в Священное Писание. Попытаемся проанализировать то, что Амос говорит, то, кем он был, кем стал, как он жил, для того, чтобы эту цель выразить. Выразим ее письменно, а затем поделимся, какое наше видение каждого из нас этой цели, с какой целью биография Амоса, жизнеописание Амоса есть в Библии, с какой целью жизнеописание, не сама книга, а именно жизнеописание. Да, биография. Нет, давайте сейчас выпишем, возможно, это два или три предложения, а потом озвучим. Амоса представлена в Писании. Да. Из наших рассуждений, которые звучали, из того, что мы пытались записать или записали, сделаем вывод о цели написания этой биографии. Уже есть цель? Ну, давайте пока про цель этой книги напишем. Как мы думаем? Вот как вы думаете, почему? Что? Но это же не относится к биографии. Вот именно что касается биографии. Именно что может касаться биографии пророка. Да. Как для нас? Ну, пожалуйста, что здесь есть у нас? Ну, да, проще было сказать, независимо от того, кто он есть. Да, что главное здесь? Главное – преданность Богу. В автобиографии Амоса, это же, по сути дела, и автобиография, он же сам о себе писал, да? Как раз это и прослеживается. И также использовать. Даже если мы и пастухи, но если Бог даст нам слово, если Бог повелел, кто не будет пророчествовать? Это уроки утверждения для нас. Если Бог нам дает, молчать мы не можем и не должны. Кто-то может спросить у нас, а кто вы такие? А в какой семинарии ты учился? Да? Как, не учился? Или в духовной академии? А может быть, а что ты будешь здесь говорить? Пойди вон в тот храм, пускай тебе тот вот священник даст благословение, вот тогда я буду тебя слушать. А еще лучше бумагу от него какую-то принеси. Можно раз и закрыть уста. А можно внутреннюю смелость иметь. Бог повелел, кто не будет пророчествовать. Кстати, написано, свидетельство Иисусова – есть дух пророческий. То есть тогда, когда мы совершаем свидетельство о Христе, кем бы мы ни были, но если Бог повелевает, мы в сторону уходить с вами не должны. Что? Как это записать? Лучше всего записать это своими словами. Как я вижу, в чем цель здесь. Да. Но это уже больше к применению. Братья, внимание, я чуть-чуть сейчас обобщу, чтобы Общее представление о биографическом методе у нас осталось. Самое важное – видеть, что в биографии той или другой личности Бог преподает урок. Не каждая минута жизни записана здесь, а только то, что Дух Святой посчитал нужным для нас записать, только то, какие уроки Он желал для нас открыть. Поэтому, исследуя биографию, мы должны видеть уроки Божии. Или здесь раскрывается природа Бога, разъяснение, или здесь раскрывается образ, как духовно личность становление получает, что внутри в сердце меняется, или здесь доказательство какое-то, как вот аргумент мы записали. Конечно, к биографиям мы должны относиться осторожно и знать, что биографии не могут служить для нас формулировкой какого-то учения. Здесь важнее видеть нравственные уроки. Вот с этой мыслью, наверное, и завершим мы урок наш сегодня. В уроке Амоса верность. Верность. Давайте помолимся, друзья, и будем.